Сати Епремян, Лика Родина. Женские образы в искусстве. Героини, из которых мы выросли. Сборник.
Обольстительница. Венера. Она самая красивая из всех богинь, вечно юная и пленительная. Ее прекрасные очи сулят одно блаженство. Она обладает волшебным поясом, в котором заключены все чары любви. Ганс Мюллер. Красота и любовь ходят рука об руку. Любовь делает человека прекрасным в наших глазах, даруя ему частичку божественной гармонии. Как бы ни менялась внешность, мы не перестаем видеть суть. Однако не стоит забывать, что древнегреческая богиня была покровительницей не только чистого чувства, но и похоти, страсти и разрушающих эмоций. Как же менялся ее образ на протяжении веков? Давайте посмотрим, начав с Венеры Милосской. Автором этого шедевра, созданного во II веке до н.э., является Агесандр из Антиохии. Кто послужил прообразом монументальной красавицы, остается загадкой. Кроме того, что статуя сама по себе услада для глаз, интересная история ее нахождения. В 1820 году лопата греческого крестьянина Иоргоса с острова Милос наткнулась на непреодолимое препятствие. Он принялся аккуратно отбрасывать комья земли и через некоторое время обнаружил каменную нишу, а в ней мраморное изображение обнаженной женщины. В левой поднятой кверху руке она держала яблоко, врученное ей Парисом в известном споре трех богинь, а правой подхватывала ниспадающее покрывало. Только представьте, Иоргос был первым мужчиной, увидевшим Венеру после 2000 лет подземного заточения. Началась настоящая битва за обладание красавицей. Некий офицер из Франции, Дюмон Дюрвиль, увидел ее в крестьянском сарае. Будучи образованным и имея опыт экспедиции на острова Греции, молодой человек оценил шедевр и попытался выкупить его у крестьянина, запросившего огромную сумму. Ценители договорились, скульптура останется у хозяина, пока француз не найдет нужную сумму. Однако, возвратившись на Милос, Дюмон Дюрвиль узнал, что статуя уже упакована и продана турецкому чиновнику. Проявив смекалку, офицер незаконно перекупил Венеру и отвез в порт, где его уже ждал корабль. Как только пропажи хватились, завязалась потасовка, в ходе которой и были утеряны руки богини, не найденные до сих пор. «Греция еще не давала нам лучшего свидетельства своего величия», сказал Шатобриан, когда скульптура была выставлена в Лувре. Что же он имел в виду? Пожалуй, то, что Венера в интерпретации античного скульптора — это воплощение именно возвышенного чувства, делающего человека чище, укрепляющего дух и, конечно, благотворно влияющего на тело. Да, ее поза соблазнительна, оголены грудь и живот, но благодаря гармонии, которая достигалась тщательными расчетами, у зрителя не возникает никакого ощущения подвоха. Может ли это быть искусным обманом, с помощью которого богиня заманивает в сети, или действительно здесь отражена лишь одна сторона модели, решать вам. Как и, в общем-то, в отношении других Венер, например, кисти Сандро Боттичелли, ювелира живописи эпохи Возрождения. В Венере Боттичелли обаяние древней богини сочетается с мечтательностью Мадонны. Не будем забывать, Средневековье с его нетерпимостью к античным идеалам и ущемлением роли тела как всего лишь временного сосуда для души закончилось совсем недавно, да и конец XV века был во Флоренции не самым спокойным периодом. Надвигалось течение монаха Савонаролы, которое призывало встать на путь истинный, отказаться от земных наслаждений и сделать выводы по поводу того, что все эпидемии — это кара Божья. Венера Боттичелли, хрупкая, почти бесплотная, представляет собой изящное сплетение языческого мифа с последними остатками средневекового страха перед земной чувственной любовью и красотой обнаженного женского тела. Мы видим взгляд целомудренной, кроткой и нежной женщины. У античной Венеры такого взгляда быть не могло, ведь языческие боги не ведали сострадания. Несмотря на риск, Боттичелли все-таки сделал ее невероятно притягательной, добавив несколько скрытых символов. Например, красное покрывало, которое держит одна из богинь, явно отсылает к женской матке и к физическому акту рождения, а часть ткани, которую Ора держит пальцами, к вульве. Да и сама Венера в ее стеснительности вызывает желание отнюдь не смежное с христианским благочестием. Мастер не выдумал этот образ. Он знал такую женщину, наделенную удивительным сочетанием внешней и внутренней красоты. История ее жизни и смерти произвела неизгладимое впечатление на художника. Она, Симонетта Веспуччи, была одной из красивейших женщин Флоренции, женой Марко Веспуччи, да, брата того самого Америго, и прекрасной дамой для одного из Медичи, Джулиана. Предостерегает ли нас Боттичелли в этой работе от того, чтобы попасть в сети Венеры? Скорее подталкивает. В отличие от Лукаса Кранаха-старшего, который прямым текстом прописывает на латыни: «Всеми силами гони Купидонова сладострастие, иначе твоей ослепленной душой овладеет Венера». Начнем с того, что это первое изображение обнаженной богини в немецкой живописи. Смело? Безусловно. Опасно? Несомненно. Возможно, именно с этим связан морализаторский тон надписи и поза богини, которая как будто пытается удержать своего взбалмошного сына, говоря ему: «Нет, дорогой, этот человек — благопристойный христианин, он не годится для того, чтобы стать мишенью». Амуры, постоянные спутники богини любви, которые зачастую стреляли вне ее ведома, появляются и на картине «Венера с зеркалом» еще одного гения итальянского возрождения — Тициана. Как могла богиня красоты удержаться от самолюбования? Никак. Тем более, что это свойственно женщинам — наполняться, выискивая красоту в себе и на себе. Однако важнее то, с каким выражением она смотрится в зеркало. Без превосходства, без сомнения, без нарциссического любования. Напротив, поза говорит о целомудрии. Она прикрывается без стеснения, но из внутренней потребности. Не сомневается в том, что хороша, но вовсе не собирается соперничать с другими, не упивается собой, а осматривается спокойным достоинством. Зеркало — частый спутник богини, о чем нам свидетельствует и картина испанского мастера Диего Веласкеса. Обнаженная Венера, обращенная спиной к зрителю, лежит на шелковых простынях. Она смотрит на себя в зеркало, которое держит крылатый Купидон, а красный занавес служит для них фоном. Все великолепно — бархатистая кожа, плавные соблазнительные изгибы, ленточка витиевато наброшенная на зеркало. Ждет ли обольстительная красавица возлюбленного или наслаждается своим совершенством уже после его ухода? Есть здесь и загадка — отражение в зеркале. Какой же облик у Венеры? Очевидно, что лицо богини почему-то не сияет красотой, как этого можно было бы ожидать, глядя на ее изящный силуэт. Возможно, мастер указывал на душу нашей героини, ее испорченный нрав или податливость низменным инстинктам. Может быть, он указывал на семейную историю Венеры. Она была замужем за богом-кузнецом Гефестом, но это не останавливало ее от романов с другими представителями элиты Олимпа. Например, с богом войны Марсом. Что способно остановить войну? Только любовь. Об этом и повествуют работы Питера Пауля Рубенса и Паула Веронезе, именуемые «Венера и Марс». Что же мы видим? Самый жестокий из богов вдруг стал мягок и податлив. Он не способен сопротивляться женским чарам. Художники не просто рассказывают историю, но подчеркивают сложившуюся ситуацию контрастами. Обнаженная Венера в лучших традициях стиля барокко и одетый в доспехи Марс. Представление о женской красоте соответствует духу того времени. Пышные формы свидетельствуют о физическом здоровье и внутреннем величии. Но впечатление на нас производит не само обнаженное тело, а его мягкая сексуальность рядом с грудой железа. Не помогут ни латы, ни оружие, если будет бог влюблен. Война окончена, амуры уносят оружие. Богиня спокойно принимает свою очередную победу. Как вы догадываетесь, на одном Марсе богиня не остановилась. Следующим ее избранником стал юноша вполне себе смертный, Адонис. Начнем с того, что у самого героя была довольно насыщенная биография. Он являлся сыном дочери царя Мирры, которого она родила от собственного отца, вне его ведома. Не спрашивайте. Когда царь узнал об этом и захотел наказать дочь, Венера превратила ее в дерево, которое тот срубил. Из него выпал крошечный Адонис, которого богиня любви отдала Прозерпине, если помните, жена Плутона. Та его вырастила и влюбилась, а закончилось все судом между богинями и решением о том, что каждая будет проводить с ним по 4 месяца в году, а оставшиеся 4 он будет восстанавливать силы после общения. Но, как известно, Венера была бы не Венерой, если бы не схитрила. Она воспользовалась чарами, чтобы забрать себе и оставшиеся месяцы. Прозерпина же, узнав, решила отомстить и заявила Марсу, что обворожительная богиня предпочитает ему какого-то смертного женоподобного смазливого Адониса. Любитель хитрых планов, понимая, что скандал здесь не сработает, превратился в дикого вепря и разорвал соперника во время охоты. Горько плакала Венера над рано погибшим прекрасным юношей, а чтобы навсегда сохранилась память о нем, вырастила из крови Адониса нежный цветок анемон. Картина художника эпохи барокко Аннибале Караччи обращает внимание на одну щепетильную деталь. Если с Марсом Венера была победительницей, то здесь явно побеждена. Видно это не только по ее влюбленному взгляду, но и потому, как мастер располагает фигуры. Мужская явно доминирует, а женская готова отодвинуть все, даже ребенка, лишь бы быть с тем, кем увлечена. Как вы знаете, Венера не ограничивалась своей личной жизнью и активно вмешивалась в дела смертных, порой даже так, что все заканчивалось падением городов. На картине художницы XVIII века Ангелики Кауфман мы наблюдаем заключительный акт суда Париса, сына троянского царя, которому предстояло решить, чего же он хочет и от какой богини, а заодно и выбрать наипрекраснейшую. Гера обещала ему власть над всей Азией, Афина — военную славу и победы, Афродита же — любовь женщины Елены, дочери Зевса и Леды. Недолго думал Парис, поддавшись слабости, украл жену греческого царя, втянул Трою в войну и бесславно закончил свои дни. Кауфман, согласно тенденциям галантного века, изображает миловидными всех, да и сам сюжет был вполне в духе времени, когда каждый второй находился в томительном ожидании романтической истории. Однако тело Венеры отличается особой изящностью и привлекательностью, подчеркнутой драпировками складок. Деликатности XVIII века не хватало XX, ведь был он во всех смыслах переломным для истории человечества. Могла ли Венера сохранить свою античную стать при обольстительном теле? Сюрреалисты де Кирико и Сальвадор Дали отвечают на этот вопрос по-своему, помещая ее в абсолютно неподходящий пейзаж и добавляя несуразный антураж. Более того, если у де Кирико она приобретает обрюзгшие формы, то Дали идет еще дальше, будто показывая ее внутреннюю сущность, испорченной во всех смыслах богини, и себя, конечно, не забывает включить в сюжет. Если же вы пытаетесь разгадать, при чем тут бананы или волосы, обвернутые вокруг тела, то просто вспомните слова итальянского сюрреалиста: «Что еще мне любить, как не загадку?» И поверьте, что, пожалуй, и сами мастера не знали ответа на вопрос, в чем тайна Венеры, богини любви и красоты. Даная. Отдельной категорией соблазнительниц можно назвать земных женщин, которые становились возлюбленными Зевса. Откровенно говоря, обольщал скорее он их, чем они его. Однако Даная была так прекрасна, а главное, у нее были настолько красивые, как гласит миф, ноги, что Зевс влюбился и пожелал иметь сына. Но начнем сначала. Отцу Данаи, Акрисию, было предсказано, что погибнет он от руки внука, и поэтому заточил царь дочь свою в подземелье, подальше от мужчин. Чтобы проникнуть к ней, Зевс проявил изобретательность и всемогущество, превратился в золотой дождь, через щели в потолке пролился в подземную тюрьму Данаи и спустя положенное время стал отцом Персея, будущего героя. Естественно, пройти мимо этого сюжета художники не могли. Особенно он стал популярен, начиная с эпохи Возрождения, когда античные мотивы набирали обороты и допускалось изображение нагого тела без риска лишиться головы. Якобы Тинторетто выбирает этот сюжет, чтобы не только во всей красоте показать ту, что заставило Зевса изловчиться, но и добавить многочисленных деталей. Роскошный интерьер, собачка у ног дочери царя, служанка, не совсем понимающая, что происходит, но пытающаяся собрать монеты. Кстати, а почему монеты? Ведь в оригинале был золотой дождь. Дело в том, что со временем Даная стала прообразом женщины, которую можно купить, грубо говоря, проститутки. Держите это в уме, ниже еще вернемся к этому. А пока обратимся к другой Данае, написанной рукой художницы эпохи барокко Артемизии Джентилески. Что осталось неизменным? Кровать, служанка, монетки. Что добавилось? Одна важная деталь. Удовольствие от процесса, которое получила сама героиня. Запрокинутая голова, руки, сведенные ноги и, конечно, прикрытые глаза говорят о том, что автор работы, в отличие от мужчин-художников, знает женскую физиологию, что называется, изнутри. «Перед Данаэ Рембрандта я умер от упоения», — писал Корней Чуковский. Что же его так впечатлило? Может быть, отличие ее от тех образов, которые мы уже рассмотрели? Человечность. Она удивительно естественна. Грудь меньше принятых стандартов, бедра крупнее, чем нужно, живот расслаблен. Известно, что Рембрандт Харменс ван Рейн, голландский мастер XVII века, написал Данаю для себя. С кого же? Рентген, сделанный в середине XX века, выдал лицо его жены Саскии в жемчужном ожерелье, так любимом ею. Когда она умерла, утешила художника другая женщина, Гертия Диркс, няня сына. Именно ее черты и тело обрела Данаю, которую мастер переписал. «А где же золотой дождь?» — спросите вы вполне справедливо. Изначально дождь был, а Данаэ со старухой смотрели вверх. Почему же художник внес изменения? Может быть, он изобразил прощание с Зевсом? Дождь прошел, остался лишь свет. Свет, озаряющий расслабленное после любви тело на краю постели, частично прикрытое легкой простыней, и лицо, полное радости и надежды на скорую встречу. Лишь деталь в виде личика страдающего Купидона вернет нас к теме продажной любви и Данаи как аллегории женщины, чьи чувства зависят от количества монет. Кому, как не Эдуарду Мане, был известен упомянутый мир полусвета? Именно его представительницу он изобразил на своем скандальном полотне, изящно назвав Олимпией. Мане недоумевал, я писал только то, что видел. Зритель же наотрез отказывался видеть воплощенное Мане, уверенную, свободную, притягательную и чувственную богиню-куртизанку. Назови он картину Венерой, градус возмущения, возможно, и поубавился бы. Правда, есть одна загвоздка — Венера ли это? Стоит нам обратить внимание на служанку, поднесение от клиента, соблазнительные мюли на ногах героини, черную кошку, так станет ясно, кем, собственно, является Олимпия. Конечно же, это Данаэ. Так почему же Мане назвал ее Олимпией? Во-первых, он не хотел никаких отсылок к античности в качестве способа оправдать себя. А во-вторых, такие экзотические имена любили выбирать себе дорогие проститутки. Причем звали так и одну из самых знаменитых куртизанок в истории, любовницу папы Иннокентия X, которая фактически 10 лет управляла католической церковью. Олимпия смотрит на зрителя прямо и без обиняков, даже дерзко, закинув ногу на ногу и без всякого смущения демонстрируя голое тело. Мане не был бы Мане, если бы не знал силу деталей. Бантика на шее, который хочется потянуть за один из хвостиков, туфелек на изящных ножках, одна из которых упала на кровать, и ткани, которую Олимпия сжимает в руке. Данаэ Олимпия вошла в историю как скандал, как тайфун, как конец старого и начало нового. Что же было с Данаэ в XX веке? Пожалуй, то, что в принципе с женщинами. На нее обратили внимание не просто как на объект вожделения главного бога греческого пантеона, но и как на участника акта любви. На картине Густава Климта, австрийского мастера стиля модерн, она занимает все пространство, в то время как дождь сведен к орнаменту и к тому инструменту, который дарит ей удовлетворение. Выбор позы и искаженная перспектива придают телу Данаи необычайную сексуальность. Согнутое бедро Данаи, скрывающее ту самую часть женского тела, которую так желал заполучить Зевс, оставляет само действо загадкой, отгадку на которую каждый из нас может представить согласно собственной фантазии. Перед нами предстают чувственно приоткрытый рот, распущенные волосы, растекающиеся по плечам, одна рука, сжимающая кусочек ткани, украшенная орнаментом, и вторая рука, окончание которой скрыто там, где бог-громовержец соприкасается с земной женщиной. Все подробности, относящиеся к сюжету, удалены из картины. Оставлена лишь сцена оплодотворения, давшая жизнь Персею, мгновение, остановленное на века по воле художника. Да и не только этого, но и одного из гениев в истории искусства, Пабло Пикассо. В том, чтобы передать эротичность без явных форм, Пикассо был мастер. Мы видим лишь желто-оранжевое тело, изгибающееся на постели, и падающие на него желтые лепестки. Однако детали дают понять, что происходит. Не зря рука сжимает подушку, а губы томно приоткрыты.